Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. В студии сегодня с нами протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скоробященского монастыря, отец 12 детей и дедушка 43 внуков. И мы говорим с отцом Александром как раз о демографической проблеме и пытаемся обсуждать какие-то попытки нащупать пути ее решения, а скорее даже, как говорит наш сегодняшний гость, начать осмыслять ее и задать скорее вопрос, прежде чем давать ответы, которые трудно дать сразу, задать вопрос, а что мы должны вообще сделать, какими мы себя видим, чтобы эта проблема как-то начала решаться. И вот в свое время, если не ошибаюсь, в журнале «Фома» было интервью с одним очень крупным предпринимателем, православным церковным человеком, которое было озаглавлено словами «Зачем бизнесу рождаемость?». И мысль этого спикера была в том, что бизнес заинтересован в приросте населения даже уже в чисто бизнесовых целях, пока не говоря там про моральную нравственность и так далее, просто чтобы выросло поколение потребителей услуг этого бизнеса, нужно, чтобы оно выросло, чтобы были люди, иначе бизнес не сможет существовать без тех, кто будет заинтересован в его услугах. Для вас, для человека, который осмысляет проблему демографии, какой сегодня вот запрос к бизнесу? О чем стоит задуматься и потребителям услуг, и производителям, ну, не только услуг, а, в принципе, вот всей экономической ситуации?
Мне кажется, что представители бизнеса должны понять свою ответственность перед людьми. Они в какой-то мере относятся к элите, у них деньги, которыми они могут распоряжаться, как они хотят. Вопрос к представителям бизнеса. Сколько денег они должны вкладывать в свою страну? Вот если только на удовлетворение своих прихотей, вот по закону вроде они право имеют, но вот, на мой взгляд, нравственного права они не имеют. И как это совместить, это сложнейшая проблема, и не мне ее решать. Можно ее только поставить. Есть действительно высоконравственные бизнесмены, и их имена мы видим на храмах, на монастырях, которые они восстановили на свои деньги. Они помогают и бедным, и голодным, и лишенным, выброшенным на обочину жизни, и кого-то из них я знаю лично, это достойнейшие люди. Так что нельзя никого нигде грести под одну гребенку.
Вы уже не раз в нашей сегодняшней беседе произнесли, быть может, ключевое слово для этого разговора, слово «нравственность». Мы и вправду, говоря о демографии, сталкиваемся не только с вопросами материальными, где семье жить, сколько может зарабатывать муж, если жена не работает, и хватит ли им на троих, четверых и так далее детей. За всем этим, я к этой теме возвращаюсь, стоит некоторая все-таки внутренняя мотивация. У вас огромный пасторский опыт, и семейный, и пасторский, и наверняка не раз вы сталкивались с этими вопросами от молодых мам. Вот даже вопросы, которые я слышу, ну, даже в своем ближнем круге общения. Вот молодая мама, ей, допустим, там 20, 21, 22 года. Она получила высшее образование и почти сразу вышла замуж, забеременела, и она считает, что это правильно, и в семье уже там двое или трое детей. И все равно, по моим наблюдениям, во всяком случае, такая молодая мама не может не проходить через некий кризис вопросов к себе. Все-таки как же так? Я вот сижу дома, я не реализуюсь. Жизнь идет вперед, а я в пеленках сижу, и вокруг меня памперсы и игрушки, больше ничего. Зачем же я там получал образование, все это, весь этот путь проходила? Тут возникает вопрос опять-таки какой-то мотивации, вопрос «зачем семья, зачем я?» и так далее. Наверняка вы не раз с такими вопросами сталкивались. Вот что вы как пастырь можете такому человеку ответить? Это касается не только молодых мам, это, наверное, и не к немолодой маме приходит такой вопрос, который оставляет работу вот ради сидения дома. Это какой-то кризис возникает. И к папам, наверное, которые как-то, может быть, в чем-то себе отказывают для того, чтобы побольше заработать на семью, возникает этот вопрос.
Это, мне кажется, вопрос должен быть обращен ко всем нам. Почему мы вот сейчас создали такие условия, что большая семья попадает в изоляцию? Разве это нормально? Почему вот мы не смотрим, как на обезьян в зоопарке? Это же неправильно. Я вот все время призываю к тому, что нам надо задуматься, чтобы жизнь большой семьи была полноценной во всех отношениях. Конечно, большая семья – это некая жертва ради детишек. Вот смею вас уверить, она очень быстро окупается. Необыкновенно. Необыкновенно. И большая семья – это очень интересное сообщество, потому что, например, понятно, большой разрыв между старшими и младшими, но зато очень маленький разрыв получается между там, некоторыми дядюшками и тетюшками и их старшими племянниками и племянницами. Они почти ровесники, иногда и пересекают, чтобы племянники старше своих дядюшек и тетушек. Но это разные поколения. Племянники уже могут помогать своим дядюшкам и тетушкам, у которых есть уже свои детки. Это все очень интересно. Это огромный такой малоисследованный сейчас вот институт, и его и исследовать надо, и развивать надо, и устанавливать, создавать сферу общения, вот сферу, где люди с примерно одинаковыми установками, которые встречаются примерно с одинаковыми трудностями, могут встречаться, их обсуждать, решать, друг другу помогать. В этом отношении приход – очень хорошее место, но не только. Нужно думать, как можно энергичнее думать. Мы почему-то, вот, подсмеиваясь вслед за Грибоедовым над словами Молчалина, в мои лета не должно сметь свое суждение иметь. Ха-ха-ха, вот какой Молчалин. А мы имеем? Вот мы должны эти слова произносить по-другому. В мои лета нельзя не сметь свое суждение иметь. Почему же мы его не имеем? Почему мы только задаем какие-то вопросы и не пытаемся их решать? Или пытаемся показать пальцем на того, кто их вот как-то ставит или пытается решить? Я опять подчеркиваю, это общенациональное дело. Значит, не захочет народ создавать большую семью, ее не будет. Но тогда и народа не будет. Вот время играет против нас. Демографические процессы обладают своим, так сказать, характерным временем. Оно на протяжении человеческой жизни вот, довольно большое, ну, вот примерно 1-2 поколения, там 20, 30, там 40, 50 лет. Для жизни одного человека это много, а для исторического, как исторический промежуток, сравнительно небольшой. Так вот, не дай бог, за этот промежуточный, за исторический небольшой промежуточек грохнет катастрофа. Хватит наша страна, их вот навидалась за 20 век. И вот большая семья и такое вот нравственное перестроение всего общества – вот является, на мой взгляд, гарантией того, что мы найдем решение этой сложнейшей проблемы. Но, повторяю, это и искусство, это и наука, это образование, которое должно давать примеры, яркие примеры, исторические примеры нормального, вот такого полноценного общества. Вот в Древнем Риме, например, был ряд таких общегосударственных, общенародных добродетелей. Например, верность заветам предков. Видите, как интересно. У нас такое мне кажется, искаженное представление о том, что прогресс – это то, что ожидает нас впереди. Впереди будет лучше, чем раньше. А мне кажется, это неправильно, это вот современный подход. А вот у древних было иначе. Для того, чтобы не потерять уровень, надо ориентироваться на пройденные. Вот тогда ты, может быть, и будешь на таком же уровне, иначе ты обречен волочиться по земле. Так вот, верность завету предков, причем, заметьте, не обобщенных, а персонифицированных. Вот как жития святых, так вот биографии великих людей – это образцы для воспитания подрастающего поколения и для воспитателей. Значит, вот следующее удивительное по-римски «виртус» – «доблесть». Причем здесь подразумевается не только воинская, но и гражданская доблесть. Вот где это у нас кто-то имеет гражданское мужество? Сейчас это словосочетание вышло из употребления. Вот не высовывайся, тебе что, больше всех надо, что ли?
Мы сегодня с вами говорим, и в основном сейчас, наверное, это естественно в какой-то степени, скорее указываем на проблему, призываем, да, призываем к тому, чтобы посмотреть на нее честно, ответственно, потому что без осознания проблемы ее не решить. Но все-таки мне хотелось бы, чтобы кроме этого мы сумели хотя бы как-то для себя, пускай даже не спрогнозировать, но вообразить некий позитивный итог. Вот вы сказали, вопрос к нам, к обществу, почему у нас среди людей большая семья оказывается в изоляции. А вот не в изоляции – это как? Это как, что такое не в изоляции? Что,
так это как раз и есть то воображаемое вот состояние нашего общества, которое мы хотим…
Как вы его видите? Вот не в изоляции, большая семья. Это когда...
Значит, когда вокруг все семьи большие. Или маленькие просто вот недавно поженились.
Когда не смотрят, как на белую ворону.
И когда созданы условия, когда жить большой семье хорошо. Ну, например, да, ну давайте подумаем, вот что нужно большой семье, чтобы она жила нормально. Конечно, это отдельный домик, конечно, за городом. Значит, это должны быть небольшие городочки или сельская местность. Значит, дом должен быть со всеми городскими условиями, современными. Почему большая семья или семья, которая живет за городом, должна вот в каких-то дремучих там условиях находиться? Значит, все это совсем не так дорого. Если поселить вот людей за город, значит, нужно создавать инфраструктуру, и дороги должны быть, и магазины должны быть.
Должна быть школа, в которой не страшно отдать ребенка рядом с домом.
И школа должна быть. Конечно. Но если есть дорога, значит, или школьный автобус, или там родители сами на автомобиле подвезут. Заметьте, что если мамочка воспитывает своих детей, загрузить ребятишек в машину и довезти до школы, это ей нетрудно. Должна быть только... все должно быть нормально, организовано. И дороги, значит, и зимой их должны чистить, чтобы машина не застряла. Должно быть все продумано и все обращено к тому, чтобы сделать жизнь по возможности вот такой полноценной, не чтобы люди не упирались в чью-то недобросовестность, лень, глупость или еще что-то. Значит, если есть участочек вокруг дома, гораздо легче детишек воспитывать, выпустил их, они бегают, сами друг за другом следят. Значит, на улицу не выбегут, заборчик есть, на улицу не выбегут, и машин там немного. Гораздо легче воспитывать. Интернет там должен быть. Вот давайте думать еще, что нужно большой семье, чтобы ей было хорошо, чтобы она, в принципе, могла и, допустим, в какой-то культурный центр попасть. Значит, этих культурных центров должно быть больше. Это ровно то, что, о чем сказал вот этот представитель бизнеса. И представитель культуры тоже нужно, чтобы их труд был воспринят. И если народу много, то и талантливых людей много. Значит, не обязательно ехать в Москву, это может быть и какой-то провинциальный город. Пожалуйста. Значит, если вот сейчас развивается авиационная техника, там вертолет, если люди живут в провинции, и вот сделать эти вертолетики там дешевенькими, пожалуйста, сел, слетал там, ну, это уже я фантазирую, конечно, но взлетать там куда-то, значит, становится вполне реальным. Давайте думать, вот именно не фантазировать, а думать, вот смотреть, какие проекты являются реальными. Ясное дело, что вот малая авиация над большим городом – это просто опасно. Упадет на город, и не будет катастрофы с большим числом жертв. А если эта местность вот какая-то загородная, то гораздо проще наладить и безопасное движение, допустим, воздушного транспорта. Оно гораздо более эффективно, чем вот автомобиль подчас. Я повторяю, я фантазирую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А не получается ли так, что, хотя это, конечно, такой вопрос риторический, но ведь какая-то идеальная картина получается, даже идеалистическая. Вы верите, что, ну, громко говоря, наше общество возьмется, и мы это построим однажды?
Ну, если бы не верил, то и не говорил бы. Вот недаром Грибоедов говорил: «Умный, бодрый наш народ». Вот он таким и остается. Если вот умный, бодрый наш народ поверит в свои силы, вот будет спокойно и твердо глядеть в будущее, если он поймет, что вот только единением спасемся, если он будет преодолевать то, что нас разъединяет, разъединяет очень многое, и социальная несправедливость, и просто наши пороки личные, и у каждого человека есть достоинства и недостатки, так и у народа есть достоинства и недостатки. И вот и национальные недостатки надо преодолевать. Очень многое надо преодолевать. Но если за это дело взяться бодро, энергично, и главное, чтобы была действительно задача, мне кажется, это может стать объединяющей общенациональной идеей. Без всяких революций, без всяких потрясений. Я еще раз подчеркиваю, что здесь вот нельзя недооценивать роль очень широкой, высокопрофессиональной науки. Вот нужно искать, вот смотреть, такой путь или такой путь, годится он или нет, чтобы вот это движение было сбалансированным, значит, увеличение народа должно подкрепляться развитием экономики, должны создаваться рабочие места. Это все очень трудно, легко говорить. Создай рабочее место, а на его создание нужны средства, значит, их нужно откуда-то брать, об этом надо думать.
Когда мы эту тему перед эфиром обсуждали с коллегами у нас в редакции «Радио Вера», среди сотрудниц в основном звучала такая, ну, достаточно остро озвучиваемая мысль, что если девушка рано выходит замуж, становится рано мамой, она фактически как личность стоит на месте. Это я сейчас не утверждаю, это я сейчас пересказываю то, что реально слышал. Вот придет муж, и, значит, им будет не о чем поговорить, кроме борща и пеленок, и погоды за окном. Потому что жизнь проходит за окном. А вот там вот с кем-то другими, у кого нет семьи, нет детей, мы стоим на месте. И я не развиваюсь, вот думает такая молодая мама. Что вы готовы ей сказать на это?
Если человек хочет развиваться, значит, он будет развиваться. Опасения совершенно оправданные, они не на ровном месте. Тогда спрашивается, вот что дает нам средняя школа? Ведь много ли выносит человек из школьного образования, вот 10 лет он там потратил? Не надо ли нам в корне пересмотреть наше образование? Вот чтобы решить именно вот эту проблему, чтобы дать молодой мамочке навык самостоятельно заниматься самообразованием, а главное, ей в этом помочь. интернет есть, интереснейшие лекции можно устраивать, причем интернет – это же универсальные вещи, ты можешь его включить тогда, когда тебе удобно. Вот ты стоишь, предположим, у плиты, там что-то готовишь, сделал, там звук погромче, и вот слушаешь себе интересную лекцию. Прервался, потом дослушал. Значит, нужно, мы должны думать друг о друге. Если мы друг о друге не думаем и вот выбрасываем человека, вот решать его трудные проблемы самого, вот оставляя один на один со своими проблемами, конечно, мы относимся к нему бесчеловечно. Если же мы об этом задумываемся и готовим наших детей, которым предстоит стать родителями, вот быть активными, самостоятельными, общительными и способствуем тому, что это общение может быть полноценным, интересным, непосредственным или вот с помощью современных электронных средств связи, то его жизнь будет наполненной. А вы думаете, так уж очень интересно сидеть на том самом каком-то офисе, заниматься своими ногтями и трепаться не пойми о чем? Это же развитие, что ли?
Нет, безусловно, нет. А вот мы все время говорим, когда говорим о семье, о раннем браке, о рождении детей, как-то фокус падает на разговор именно о прекрасной половине человечества. Но ведь, наверное, не меньшая ответственность, а может быть, большая ответственность и, скорее, узловые проблемы, связанные с мужчинами, которым не секрет, ну, часто просто не хочется вступать в брак, потому что как же свободная жизнь, которая, ну, как бы легко, легко ходить на работу и при этом считать, что в семье должно быть много детей, когда ими занимается жена. Вот, намного труднее пораньше возвращаться домой, чтобы на себя всю эту нагрузку взять и вот так вот исповедовать свою веру в то, что должно быть много детей в семье. Что вы можете мужчинам сказать?
Это отдельная огромная проблема. И сказать можно очень много. И уже вот некоторые вещи я уже произнес. Взять из прошлого то лучшее, что там было, это необходимо. Вот, пожалуйста, воспитывайте мальчиков в традициях, вот лучших традициях исторических, которые нам дает история, и в том числе и искусство тоже. Вот прививайте им способность самостоятельно, творчески мыслить. Вот если в обществе вот господствует молчалинский принцип, тогда какой же это мужчина на самом-то деле? Вот я недавно прочитал устав русской императорской армии в 1812 году, в начале года перед войной с Наполеоном он был опубликован. Ну, я не историк, не профессионал, значит, я не знаю, как он развивался дальше, вот просто этот вот у меня в руках есть. Там написано: начальник, оскорбивший честь подчиненного офицера, изгоняется из армии. О как!
Смотрите-ка. Да, серьезно.
Какой принцип? Заметьте, если вот так воспитывать мальчиков и офицеров, то это просто меняется культурный уровень. Просто. А сейчас посмотрите современные фильмы. Женщины сражаются в рукопашной с мужчинами на равных. Это вот представьте себе, чтобы мужчина поднял руку на женщину. Ну, как это может быть? А это стало нормой. И никто не возмущается. Вот эти фильмы показывают, мы их смотрим и помалкиваем. Вот почему-то мы у Европы берем или у Запада берем самое плохое. Вот я любитель средневековой скандинавской литературы. Это очень специфическое, но очень интересное и содержательное чтение, оно трудное, нужно вчитаться. Но вот есть сага о Гисле, сыне Кислого. Это происходит в Исландии, XI век, наверное. Тогда времена были необыкновенно жестокие, все ходили вооруженные, и малейший вот шаг вправо, шаг влево воспринимался как оскорбление, и дело кончалось поединком и смертью. И вот этот Гисли перебил столько народу, что его объявили вне закона. То есть любой может его безнаказанно убить. И вот он скрылся в лесу. Его верная и преданная жена носила ему еду в лес. Ну, для людей, которые живут на земле, выследить женщину, которая несет в лес что-то, не представляет никакого труда. И вот 8 вооруженных мужиков, примерно такие же, как и он, направляются в лес по этим следам, чтобы его убить. И начинается вот неравная рукопашная схватка. Вот он рубится, он могучий, потому он вот и попал вне закона, что столько народу перебил. Вот кого-то он убил, кого-то ранил. И вот жена, видя, что схватка-то неравная, вот сильная крестьянка, хватает из земли какой-то сук и со всей силы бьет кого-то из этих нападающих. Он кубарем валится, удар сильный. И вот хотя это смертельная схватка, не на жизнь, а на смерть, никто ее пальцем не тронул. Поразительно. А у нас, повторяю, это стало нормой. Значит, кого же мы растим? Мы вот почему-то не обращаем на доблесть наших предков. А зря. И получается, что мы вязнем в таком нравственном болоте все глубже и глубже. И действительно непонятно, вот можно ли выдать прекрасную девушку вот за этого парня. Вроде молодой, хороший, только можно на него положиться или нет. Это вина нашего общества. Это мы так воспитываем своих молодых людей. Должны мы об этом делать? Или почему-то мы перекладываем ответственность на эту бедную девушку? А потом ее же еще и осуждаем.
Ее же призываем, якобы призываем рожать, рожать и рожать.
А с какой стати? Почему мы вот человека, так сказать, сами выбрасываем на обочину жизни, сами обрекаем ее на такую несчастную жизнь? Сами, все сами. И говорим, что виновата она. Конечно, сейчас вот взяться за воспитание мальчика нет необходимо. Но только, опять-таки, исходит из каких-то противоречивых и очень часто противоестественных принципов воспитывают не мужчину, а бабника. Бабником быть гораздо проще, чем рыцарем. Рыцарь – довольно опасное занятие, а бабником – наоборот.
Я благодарю вас за этот разговор, и для меня, конечно, такими ключевыми словами, может быть, вот эти являются слова ваши последние, что ответственность на нас – на всех,
конечно.
Да, не на бедной девушке только, не на даже молодом человеке только, на всем обществе.
И даже не только на их семье, которая их вырастила, а на всем обществе. Общество создает семьи, но и обратно, семьи создают общество.
Ну, в этом смысле мы все так этой темой семьи связаны, как мы сказали, в семье с бизнесом, бизнес с государством, все мы вместе в этой упряжке, и наверное, вот об этом и прозвучали слова. Никогда не спрашивай, по кому звонит колокол, он звонит по тебе. Я благодарю вас еще раз за эту беседу. Напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» мы говорили о демографической проблеме, и, конечно, невозможно так вот в часовой программе просто дать какие-то решения, конкретные рецепты. Но важно, как вот вы сегодня, отец Александр, об этом сказали, хотя бы уже этот вопрос поставить и к нему привлечь внимание, что мы сегодня сделали. Напомню, в студии «Светлого радио» был протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скоробейщинского монастыря. Также с вами был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч.
Спасибо за внимание. Господь с вами. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».